Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Черное море. В Черном море в районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В Турции совершил аварийную посадку молдавский самолет Ан-2. В Челябинске прошел митинг детей-солдат, погибших в Великую Отечественную войну. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В священном для иракских шиитов городе Кербела у центральной автобусной станции в час пик взорвалась заминированная машина. Погиб по меньшей мере 21 человек, около 50 получили ранения. Еще два взрыва произошли в Багдаде. По сообщению полиции, их жертвами стали не менее 9 человек, в том числе иракские военнослужащие. Еще 15 человек были ранены. Мишенью обоих взрывов были армейские патрули. В городе Басра на юге Ирака введен комендантский час и усилена мера безопасности после того, как там потерпел катастрофу британский военный вертолет и произошли столкновения между местными жителями и британскими солдатами. Погибли 5 человек. В Турции совершил аварийную посадку молдавский самолет Ан-2. Пострадали 5 человек. Самолет совершал полеты из города Измир на западе Турции в средиземноморский город Адана. И по невыясненным пока причинам в субботу поздно вечером совершил аварийную посадку в городе Мут на побережье Средиземного моря. Причина инцидента расследуется. В Черном море на месте падения в районе Сочи аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего, 46 опознаны. С подробностями наш корреспондент Геннадий Шлях.
Поисковые работы на море продолжаются, но их география изменилась. Часть судов рассредоточилась вдоль побережья. Течение сносит все дальше и дальше от места катастрофы, находящиеся на поверхности фрагменты самолета. Корабли со специальной техникой обследуют район, где были зарегистрированы сигналы радиомаяка бортовых самописцев. С помощью глубоководного батискафа «Кальмар» специалисты изучают рельеф дна и по пилингу ведут поиск черных ящиков. Вопрос о том, кто и как будет поднимать черные ящики на поверхность, уже обсуждается в Госкомиссии. По всей видимости, за помощью Россия обратится к Франции или Италии. В этих странах есть необходимое оборудование и опыт работы на больших глубинах. Поиски тел пассажиров, погибших в катастрофе, продолжаются. Но вот уже два дня не приносят результатов. В субботу, 6 мая, в Сочи хоронили российских граждан, погибших в авиакатастрофе. В этот же день было определено место для памятника, который будет установлен на берегу моря. Государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы переехала из Сочи в Москву. В Сочи остается техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета и продолжает работу оперативный штаб. Геннадий Шляхов для Радио Свобода. Свобода, Сочи.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы у здания американского посольства прошел санкционированный митинг представителей грузинской партии «Справедливость». Более 200 человек выступили с призывом к президенту Грузии Михаилу Саакашвили изменить политику и начать переговоры с Россией, а также не поддерживать проамериканскую позицию. Ранее подобный митинг проводился у посольства Грузии, но, как отмечают организаторы, там их не услышали. В Челябинске прошел митинг детей-солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием прибавки 1000 рублей к пенсии. С подробностями Александр Валеев.
В Челябинской области проживает 65 тысяч детей, погибших защитников Отечества. В России около 990 тысяч. В среднем эта категория граждан получает пенсию 2500. У 20% она ниже прожиточного минимума. 23% не имеют никаких льгот. Если ситуация не изменится, говорят участники акции, перед 22 июня пройдет Всероссийская неделя митингов в знак протеста против равнодушного отношения властей к детям погибших солдат, говорит один из участников митинга.
Мы сегодня выдвигаем наряду с экономическими требованиями общественной организации и обеспечить нормальную жизнь еще и политическую значимость. И обозначиваем сегодня в канун Дня Победы. Мы говорим, в ближайшие выборы объединимся и будем идти.
В марте Госдума рассмотрела проект о выплате второй пенсии детям погибших бойцов. Для принятия закона не хватило 100 голосов. Единая Россия проголосовала против, ссылаясь на то, что сироты войны пытаются встать в один ряд с ветеранами. У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3500. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
В литовской части Куршской косы уже трое суток бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров леса. Отключено электроснабжение полуострова, остановлено движение на идущей вдоль косы автодороги. Из-за сильного задымления жителям Клайпеды не рекомендуют выходить на улицу. Специалисты считают, что пожар мог возникнуть из-за сжигания травы. Куршская коса – песчаный полуостров длиной около 100 километров. Одна его часть принадлежит Литве, другая – России.
Радио «Свобода». Новости.
Иран продолжает демонстрировать полное пренебрежение к требованию мирового сообщества прекратить обогащение урана. Представитель иранского МИД Хамид Реза Асафи пригрозил, что любая санкция ООН будет иметь негативные последствия для сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии. Представитель США при ООН Джон Болтон сказал:
«Есть немало разногласий, но со стратегической целью не допустить обретения Ираном ядерного оружия, я думаю, согласны все пять постоянных членов Совета Безопасности. И мы постараемся принять резолюцию, которая обяжет Иран выполнять решение Международного агентства по атомной энергии»,
сказал Джон Болтон. Один из самых богатых людей мира, второй после Билла Гейтса по версии журнала Forbes, американский миллиардер Уоррен Баффет, купил 80% израильской компании Iskar Metalworking за 4 миллиарда долларов. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Компания Iskar Metalworking является одним из мировых лидеров в области производства металлорежущего инструмента и в том числе поставщик оборонной промышленности Израиля. Выступая на церемонии передачи собственности новому владельцу, премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что выход знаменитого инвестора на израильский рынок даст толчок развитию экономики страны. Председатель правления Iskar Metalworking Эйтан Вертхаймер, сохранивший после продажи 20% акций фирмы, также заявил, что в результате сделки выиграют прежде всего области Израиля, Галилея и Негев, так как в этих районах будет развиваться промышленность и увеличится число рабочих мест. Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Черном море в районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В Челябинске прошел митинг детей и солдат, погибших в Великую Отечественную войну.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день».
Добрый день. Сегодня День радио, и мы поздравляем всех наших коллег и слушателей с этим праздником. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя, затем программу Марьяны Арзумановой «Мастерская звука». Она сегодня посвящена польскому композитору Хенрику Кужнику.
Во второй половине часа передачи читаем журналы. Гость радио «Свобода» Николай Хренов, главный редактор журнала «Традиционная культура».
Рассказ ветерана Второй мировой войны Нормана де Леклерка в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут программа Марьяны Арзумановой «Мастерская звука». Ну а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
Восьмого мая 1777 года в лондонском театре Друри-Лейн состоялась первая постановка комедии Ричарда Шеридана «Школа злословия». Автор сам репетировал пьесу с актерами. Пьеса построена как любовная комедия. Четыре искусно вложенных друг в друга любовных треугольника. По замечанию одного из критиков, в пьесе есть единственный недостаток. Для ее постановки нужна целая галактика звезд. Подобным спектаклем стала знаменитая постановка «МХАТа» 1940 года с участием Ольги Андровской, Михаила Яншина, Павла Масальского, Анатолия Кторова. Большой популярностью пользовался спектакль лондонского театра «Олд Вик», где главные роли играли Вивьен Ли и Лоуренс Оливье.
9 мая 1948 года в Тагензее умер Теодор Морель, личный врач Гитлера. Специалист по кожным и венерическим болезням, он называл себя учеником Ильи Мечникова, который будто бы передал ему секреты борьбы с инфекционными заболеваниями. Гитлеру рекомендовали этого врача в 1935 году. Фюрер не уставал восхищаться медицинскими находками, предлагаемыми Морелем. Среди них бычьи яйца или мультифлора, содержащие кишечные бактерии, выделенные из лучшего поголовья скота, выращенного болгарскими крестьянами. Любую критику в адрес Мореля Гитлер запретил. Заботясь о своем безбедном будущем, Морель выстроил несколько фабрик, на которых производились запатентованные лекарства. По требованию Гитлера, применение русского порошка от вшей, который производил Морель, стало обязательным в вооруженных силах. Однако после июльского заговора 1944 года Гитлер отстранил всесильного доктора.
10 мая 1957 года родился бас-гитарист группы Sex Pistols Сид Вишес.
Одиннадцатого мая 1933 года начальник главлита Волин разослал служебную телеграмму о запрещении книги детского писателя и художника Евгения Чарушина «Мохнатые ребята». Волин указывал: «Выход этой книги свидетельствует о том, что, вопреки нашим указаниям, политредактура издательства работает неудовлетворительно. Книжку Чарушина необходимо конфисковать, проверить все разрешенные к печати предварительным контролем издания «Молодой гвардии». Снимите с работы политредактора, разрешившего книжку Чарушина, и привлеките его, как и редактора издательства, к партийной ответственности. Детская литература, в особенности, не может служить объектом эстетических экспериментов, даже для крупных художников». Конец цитаты.
12 мая 1919 года на парижские экраны вышел фильм американского режиссера Дэвида Гриффита «Нетерпимость». «Нетерпимость» – драма сравнений, так определил автор свой фильм, обличавший деспотизм и несправедливость в любой форме и во всей эпохе. Четыре эпизода картины составляли гигантское целое: «Падение Вавилона», «Путь на Голгофу», «Варфоломеевская ночь» и «История из современной жизни» под названием «Мать и закон». Новеллы связывал образ женщины, ее играла американская звезда Лилиан Гиш, укачивающая ребенка. Снятый в США, фильм почти три года не мог пробиться на французские экраны из-за военной цензуры. Гриффита обвинили в тенденциозной точке зрения на историю Франции, и цензура вырезала несколько эпизодов. «Нетерпимость» — хрестоматийная картина, ее стилистика была новым словом в кинематографии.
Тринадцатого мая 1856 года в Петербурге инженер Марк Макферсон и купец первой гильдии Матвей Карр договорились о создании нового завода Макферсона и Карра. С 1871 года он стал называться Балтийским судостроительным заводом. В конце 19-го столетия предприятие перешло в казенную собственность. Завод специализировался на постройке больших океанских кораблей и подводных лодок. Среди выпущенных заводом судов первая российская боевая подводная лодка «Дельфин», спущенная со стапелей в 1901 году, и первые атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Россия».
14 мая 1796 года английский сельский врач Эдуард Дженнер впервые сделал прививку от оспы вакцины, изготовленной из препарата коровьей оспы. Подопытным был 8-летний мальчик, которому Дженнер в небольшой надрез на пальце втер немного гноя из оспенного прыща коровы. Мальчик перенес коровью оспу в легкой форме. Через несколько недель врач сделал повторную прививку, но на этот раз кровью, взятой от человека, больного черной оспой. Ребенок не заболел. Решился Дженнер на подобный эксперимент, поскольку в народе считалось, что доярки, часто болеющие коровьей оспой в легкой степени, не заражаются черной оспой. Кроме того, сам Дженнер заметил, что среди его пациентов, болевших оспой, никогда не было доярок. На основе этого открытия родилась новая отрасль медицины – иммунология.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Марьяны Эрзумановой «Мастерская звука».
В эфире «Радио Свобода. Мастерская звука». Кино – это то, что вы видите и слышите. В самом начале 80-х годов в Советском Союзе с огромным успехом демонстрировался комедийный детектив польского режиссера Юлиуша Махульского «Ва-банк». Выходя из кинозалов, кто-то из зрителей с восторгом обсуждал, как ловко бывший взломщик сейфов Квинта показал ухо от селедки своему врагу-банкиру Крамеру, а кто-то напевал мелодию рэгтайма, несколько раз звучавшего в фильме. Написал композитор Хенрик Кужник, автор саундтреков к нескольким десяткам польских короткометражных и полнометражных кинофильмов, в том числе таким известным, как «Ва-банк», «Ва-банк 2», «Секс-миссия», в советском прокате он назывался «Новые амазонки», «Крах операции «Террор», «Лето любви». Кужник родился в 1936 году и начал писать для кино в 24 года, практически сразу после того, как закончил свое музыкальное образование. В отличие от многих своих коллег, Кужник полностью связал свою жизнь с кинематографом. О Хенрике Кужнике рассказывает много работавший с ним известный польский режиссер Петр Андреев, сейчас живущий в Амстердаме.
Мы познакомились, когда я учился в Польской государственной киноакадемии в Вучи. Кужник был там молодым преподавателем. Невысокий человек, очень активный, очень интересный, много рассказывающий. Тогда он писал музыку к своим первым фильмам, очень современную для того времени, довольно неожиданную для нас, студентов. Он писал в те годы для молодых режиссеров, которые закончили учебу всего за несколько лет до нас. В 1973 году я снимал свой первый короткометражный фильм об известном иллюстраторе Навел Лема. Кужник очень помог мне. Он не писал музыки как таковой, он дал мне несколько советов, несколько пленок со своей музыкой. Я сам ее обрабатывал, и он был очень доволен, когда я показал ему то, что получилось.
Самый большой успех имели саундтреки Кужника к фильмам Махульского.
Махульский снимал в Польше очень популярные комедии. Я бы их назвал комедиями в стиле знаменитой американской криминальной комедии аферов, в которой звучит рэгтайм. Кужник — композитор, работающий в разных стилях. Он может написать и популярную, и экспериментальную музыку. Он может адаптироваться к стилю режиссера, и это его потрясающее качество.
Музыку Кужника к фильмам Махульского в стиле 30-х годов сейчас исполняет его диксилент под названием «Ва-банк», лишнее свидетельство ее популярности. Можно ли сказать, что это любимый стиль композитора? Режиссер Петр Андреев.
Музыка к этим фильмам так популярна, что ее до сих пор покупают в музыкальных магазинах. Ее действительно играют диксиленды. Наверное, вы правы, рэгтайм он пишет с особенным удовольствием. Когда я снимал свой второй короткометражный фильм, там тоже звучал рэгтайм, и я помню запись. Он работал с удовольствием, музыканты работали с удовольствием, трубачи. Наверное, вы правы, рэгтайм его любимый жанр. Но стоит спросить у него самого.
Очень часто при записи музыки Кужника дирижировал его друг, известнейший польский музыкант Ежи Максимюк. Их партнерством во многом было залогом успеха.
Когда музыка к фильму написана, обычно для записи на одну ночь нанимается оркестр. Бывает и вторая ночь, но продюсер уже очень недовольный. Они приезжают, просматривают партитуру, и если дирижер хороший и музыка хорошая, это огромное удовольствие. Музыканты приезжают только поздно вечером, когда они свободны. Запись музыки к фильмам почти всегда для них сверхурочная работа. Максимюк отличный дирижер, и они записывали отличную музыку и сотрудничали так вместе много лет.
Практически все фильмы, к которым Кужник написал музыку, сняты польскими режиссерами.
Он, конечно, известен, но посмотрите, Ян Качмарик получил «Оскара» в прошлом году за лучший саундтрек. Есть другие, более молодые, известные композиторы. Я бы сказал, что его очень глубоко уважают, почитают, но популярным за пределами Польши я бы его не назвал, потому что карьеру на Западе он не сделал.
На волнах радио «Свобода», мастерская звука. Мы продолжим рассказ о польском композиторе Хенрике Кужнике через минуту после новостей из звукового мира кино.
В продажу поступил саундтрек 16-му фильму Педро Альмодовара «Вернуться». Почти вся музыка к нему написана композитором Альберто Иглесиасом. Это уже 7-я их совместная с Альмодоваром картина. Кроме того, в фильме использованы композиции Карлоса Гарделя и британского электронного трио «Сент-Этьен». В ближайшие дни состоится премьера фильма «Код да Винчи», снятого по знаменитому роману Дэна Брауна. Автор музыки – Ханс Циммер. Отрывки саундтрека можно прослушать на персональном сайте композитора hanszimmer.com. 15 и 16 мая в Большом зале Центрального дома предпринимателя пройдет ретро-футуристический фестиваль «Космический рейс», посвященный 45-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. В финале фестиваля будет показан советский фантастический фильм «Космический рейс» 1935 года, музыку к которому написал недавно лидер группы «Мумий-тролль» Илья Лагутенко.
Вы слушаете мастерскую звука. В сегодняшнем выпуске, посвященном композитору Хенрику Кужнику, участвует польский режиссер Петр Андрей. В марте будущего года композитору исполнится 70, но фильмы с музыкой Хенрика Кужника продолжают выходить регулярно, и этим его деятельность не ограничивается.
Он преподает в киноакадемии в Уче. Кроме того, он активный участник движения за защиту авторских прав. Мы с ним состоим в союзе, защищающем права артистов, режиссеров, авторов сценариев, композиторов. И он очень много работает в этом направлении. Время летит очень быстро. Я очень рад, что он остался таким молодым, что он постоянно в поиске новых средств самовыражения, новых звуков, мелодий, что он и сейчас может делать все, что угодно. 70 лет не возраст для мужчины, и он доказывает это собственным примером. Хенрик Кужняк. Хенрик Кужняк.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Мастерская звука», посвященную польскому композитору Хенрику Кужнику. В передаче участвовал кинорежиссер и писатель Петр Андреев. Прозвучала музыка из кинофильмов «Ва-банк», «Ва-банк 2», «Секс-миссия» и других. Продюсер Илья Бабчинецкий, а я прощаюсь с вами. До следующей передачи.
Вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Мастерская звука».
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Браховского.
Без преувеличения культовый канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн стал героем нового документального фильма режиссера Лиена Лансона. Название картины «I'm Your Man» повторяет название одной из самых известных классических песен Коэна. В фильм, продюсером которого выступил давнишний поклонник творчества Леонарда Коэна, актер и режиссер Мел Гибсон, вошли в основном концертные кадры, записанные в январе нынешнего года в Австралии, а также документальные материалы о жизни и карьере Леонарда Коэна. В картине прозвучат 13 кавер-версий композиций Коэна в исполнении таких артистов, как Джарвис Кокер, Ник Кейв, Руфус Уайнрайт, Бет Ортон и группы U2. Премьера фильма «Леонард Коэн. I'm Your Man» назначена на 21 июня. В 2003 году Леонард Коэн удостоился титула «Рыцаря Канады» – высшей гражданской государственной награды этой страны. Также в результате проведенного общенационального опроса Коэн назван третьим в списке самых влиятельных канадцев в искусстве. If you want a lover, I'll do anything you ask me. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, no, you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man.
If you want. Леонард Коэн в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сразу после объявления краткой сводки новостей в нашем эфире программы «Читаем журналы». У нас в гостях Николай Хренов, главный редактор журнала «Традиционная культура».
Ну а сегодня в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат свое внимание на игровых видах спорта. Итак, программа «Прессинг» в 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Ираке сегодня жертвами нескольких взрывов стали не менее 30 человек. В священном для иракских шиитов городе Кербела сегодня утром у центральной автобусной станции взорвалась заминированная машина. Еще два взрыва произошли в Багдаде. В Черном море, недалеко от Сочи, на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего, 46 опознаны. При помощи испытанного накануне глубоководного аппарата «Кальмар» обследуется дно Черного моря в поисках бортовых самописцев. В Еврейской автономной области госпитализирована участница голодовки, добивающаяся выплаты долгов по зарплате. На госпитализации еще двух участниц акции, сотрудниц горнодобывающих предприятий, настаивают врачи. Голодовка продолжается с 1 мая. В центре Москвы у здания американского посольства прошел митинг представителей грузинской партии «Справедливость». Участники, более 200 человек, призывали президента Грузии Михаила Саакашвили начать переговоры с Россией и отказаться от проамериканской политики. В Челябинске прошел митинг детей-солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием прибавок к пенсии. Роспотребнадзор с сегодняшнего дня приостанавливает реализацию на российском рынке грузинской минеральной воды «Боржоми». С 10 мая из торгового оборота будет также изыматься грузинская минеральная вода на Беглаве. В Турции совершил аварийную посадку молдавский самолет Ан-2. Пострадали 5 человек. Самолет совершал полет из города Измир на западе Турции в средиземноморский город Адана. В секторе Газа в результате обстрела израильской авиации убит палестинец, сообщают палестинские источники. Израильское командование подтвердило, что военные открыли огонь в ответ на ракетный обстрел с палестинской территории. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи пригрозил, что любая санкция ООН будет иметь негативные последствия для сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Николай Хренов, главный редактор журнала «Традиционная культура», доктор философских наук, профессор, заместитель директора Государственного института искусствознания. Николай Андреевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, как всегда напоминаем, что задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Традиционная культура». В нем от 100 до 150 полос, тираж 500 экземпляров, выходит 4 раза в год, начиная с 2000 года. И сразу вопрос главному редактору. Называя свой журнал «Традиционная культура», скажите, Николай Андреевич, вы делаете упор на слове «традиционное», то есть вы настаиваете на противопоставление культуры традиционной и нетрадиционной, и где в таком случае между ними проходит граница?
Это очень сложный вопрос.
А мы простых не задаем.
Да. Когда говорят «традиционная культура», естественно, возникает оппозиция «нетрадиционная культура». Что мы подразумеваем под нетрадиционной культурой? Вообще-то в литературе существует такая расшифровка. Нетрадиционная культура – это западная культура. Это та культура, в которой культивируется новизна, постоянное новшество, постоянное пересоздание социума, культуры, традиций и так далее, и так далее. И вот этот пафос новизны, он, конечно, приводит к тому, что традиции приходится жертвовать. Но это западная культура. Понимаете, когда мы говорим нетрадиционная культура, то опять возникает противопоставление. А что же подразумевать под традиционными культурами? Ну, видимо, восточные культуры традиционные. Но я противник вот такого деления. Вот, тем более, что получается, что нетрадиционная культура – это самая передовая культура, самая прогрессивная культура, а традиционная – это какие-то недоразвившиеся культуры. Мне кажется, это просто оскорбительно и обидно для восточных культур. Поэтому я, например, очень возражал на обсуждении книги Моисея Самуиловича Кагана «Введение в историю мировой культуры». Я считаю, что нельзя исходить вот из социологических, экономических факторов при определении культур. Надо искать какие-то культурологические факторы. И мне кажется, здесь очень хорошую подсказку в свое время дал Освальд Шпенглер. Он считал, что каждая культура, она развивается на основе какого-то ценностного ядра. Он называл его просимвол. И этот просимвол задает будущие ритмы развития этой культуры, уникальность этой культуры, ментальность этой культуры и идентичность входящих в нее народов. Мне кажется, вот так. Теперь вот российская культура, что она, нетрадиционная или традиционная? Вот это очень сложный, но и очень интересный вопрос.
Ну, к тому же, здесь в названии имеется в виду еще традиционная культура в смысле фольклор.
Мы сейчас расшифруем. Мы сейчас расшифруем.
Спасибо, Николай Андреевич. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Традиционная культура» мы попросили Тамару Лиленкову.
Учредитель альманаха «Традиционная культура» – Государственный республиканский центр русского фольклора. И это сразу уточняет круг тем, поскольку для широкой читательской аудитории понятие «традиционной культуры» звучит несколько расплывчато. Впрочем, издание это научное и обладает рядом специфических свойств. Так, любая авторская статья подкрепляется списком литературы, а книжная полка альманаха формируется из узкопрофессиональных рецензий. Этим, впрочем, строго научные особенности традиционной культуры ограничиваются, потому что, на мой взгляд, альманах представляет интерес для любого, кого сколько-нибудь занимают вопросы народной культуры. Одному из таких вопросов, а именно, что такое фольклор, посвящен круглый стол, участие в котором приняли представители самых разных научных школ и направлений. Итак, фольклор – это устное народное творчество, одна из форм устной речевой практики, а также коллективное знание, выраженное в стереотипах. Интересно, что сегодня появились такие понятия, как ландшафтная фольклористика и сакральная география. В качестве примера приведу название нескольких статей из альманаха. Литовские сакральные народные памятники конца XIX – начала XX века. Мечеть в религиозной и социальной жизни татарской деревни Волга-Уралья. Здесь надо заметить, что фольклорные исследования не ограничиваются исключительно устным творчеством. Вещь как образ, символ в традиционной культуре также имеет большое значение. Оказывается, обыденное полотенце в Белоруссии изготавливалось в течение одного дня или одной ночи всем населением деревни, в том числе и мужчинами, поскольку ткань в ходе такого ритуала приобретала качество коллективного оберега. А вот пояс, как правило, шелковый, в традиционной эпической поэзии и духовных стихах входил в состав портретной характеристики героя и тоже имел охранное значение. Интересно, как события не самой архаической давности отражаются в народном представлении, складываясь в устойчивые стереотипы. Это отчетливо видно на материалах, посвященных Великой Отечественной войне. Вот несколько строк из фронтового альбома, записанных Анатолием Волковым на фронте. На опушке леса старый дуб стоит, а под тем под дубом партизан лежит. Он лежит, не дышит, он как будто спит, кудри золотые ветер шевелит. Если в ранний послевоенный период, я цитирую автора статьи «Достоверные рассказы», воспоминания о войне носили публичный характер и были явно заштампованы общими местами и цитатами из газет, то с недавнего времени они стали более домашними, сокровенными и личными. И здесь мне хотелось бы спросить у редактора традиционной культуры, какими свойствами должны обладать те или иные явления культуры, чтобы их можно было отнести к фольклорному кругу? И еще, учитывая современный синтез культур, возможно ли сохранить действительно традиционную культуру? Как вы полагаете, формирование современной, в основном городской фольклорной традиции происходит по тем же принципам, что и прежде?
О журнале «Традиционная культура» рассказала наша коллега Тамара Леленкова.
Николай Хренов, главный редактор этого журнала, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас уже есть один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Разрешите поздравить вас с праздником радио.
Спасибо. Спасибо. И вас также.
Ну, вопрос такой. Как вы считаете, содержание вашего журнала повышает общую культуру читателя? В каких областях, в первую очередь? Спасибо.
Главному редактору вопрос, да?
Было бы странно, если бы вы сказали, нет, не повышает. Ну, разумеется, журнал с названием «Традиционная культура».
Да, это очень общий вопрос. Конечно, я с этим соглашусь. Конечно, повышает. Вы знаете что, может быть, я вот добавлю еще такой комментарий. Дело в том, что вот традиционная культура, я немножечко не договорил, когда отвечал на этот вопрос. Вы знаете, это та культура, наиболее архаический пласт культуры. И она так нами ассимилирована, что мы как бы не замечаем эту культуру. Она в нас, она, собственно, нас и создала. И создала человека, которого мы знаем сегодня. Поэтому мы как-то не рефлексируем об этом, и нам трудно ее отделить от этого человека. Но человек в его современном понимании – это ведь и есть продукт вот этой культуры. Традиционная культура – это наиболее ранний слой культуры, когда вообще культура еще только создавалась, формировалась. И мы как бы вот эти элементарные какие-то вещи уже стали забывать. И наш журнал ставит своей целью осознать это. Почему сегодня это актуально? Мне кажется, что в связи с нашими современными процессами, с смутой, которую мы переживаем, человек... И русский человек, прежде всего, конечно, и с процессами глобализации, он утрачивает, как бы теряет свою идентичность. И здесь очень важно вернуться к элементарным нормам, выработанным культурой, которые позволяют ему во всех экстремальных ситуациях выживать, в том числе и в нашей современной.
Ну вот, скажем, более поздние формы фольклора, да? Целый выпуск вашего альманаха был посвящен военному фольклору в прошлом году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В чем специфика такого рода фольклора? Насколько обогатили военные годы российскую фольклорную культуру? И что для вас было самое интересное в этом выпуске?
Ну, у нас военным фольклором... Фольклором, который возник в годы войны, занимаются специалисты, которые посвятили этому собиранию фольклора, его интерпретации всю свою жизнь. Я могу сказать только о тех материалах, которые нам пришлось в журнале публиковать. Это устные рассказы, которые собраны в разных областях нашей страны, в основном в деревенской местности. Вот люди старшего поколения рассказывают, как они наблюдали, значит, были участниками военных событий в стране. И, в частности, вот некоторые рассказы интересны тем, что некоторые русские люди были увезены в Германию, и как они себя там чувствовали, и как они чувствовали себя, когда вернулись на родину. Там есть, конечно, удивительные вещи в этих рассказах, и ни в какой литературе, мне кажется, эти пласты военной эпохи просто не были освещены. Ну, например, что меня удивило в одном из таких рассказов, это то, что когда вот женщина, которая выжила в этих условиях, она была в Германии, ее там использовали, заставляли работать, выполнять самую тяжелую работу. А когда она вернулась домой, вы знаете, произошло отторжение. Ее, значит, над ней издевались не только жители поселка, маленького городка, но даже и в семье. Вот такие вещи действительно, они запоминаются. Ну и, например, вот проблема доброго немца. Вы знаете, удивительные какие-то вещи. У нас ведь, мы, конечно, заштампованы, у нас стереотипы, значит, раз немец враг, и это надолго. Но оказывается, вот даже когда немцы захватывали какие-то деревни, конечно, они сжигали деревни, убивали людей, но встречались такие люди среди немцев, которые помогали и спасали в этих трудных ситуациях. Просто удивительно. Я думаю, что вот такие подробности просто нигде не прочитать. Вообще, конечно, сегодня такой день, что о войне нельзя не говорить. О ней задумываешься, и мне кажется, вот последние годы, особенно 90-е годы, мы стали забывать как-то историческая память о войне, что-то с нами случилось, мы не отмечали этот юбилей или плохо отмечали, но не придавали значения. Но
в прошлом году юбилей отмечался достаточно широко.
Это правда, и был парад, который запомнился. Но тем не менее, мне кажется, что когда ослабевает вот историческая память, когда мы перестаем сами помнить об этом, то вот и возникают уже более сложные и даже неприемлемые интерпретации этой войны. И мы это видим, например, наблюдаем, когда героев-победителей, война ведь это массовое жертвоприношение, столько жертв, значит, уже их начинают называть оккупантами, уже молодые люди в черных рубашках со свастикой выходят. Все это усложняется. Конечно, какое-то переосмысление в нашей ситуации, даже войны, возможно и необходимо. Мы же даже изменили отношение к тому государству, которое у нас было. Но, тем не менее, мне кажется, нельзя забывать, что когда мы обретаем свободу сегодня, то вот старшее поколение, участники войны, сделали все, чтобы обеспечить нам свободу государства. И это главное. И об этом надо помнить.
Поскольку через два дня 9 мая, то мы заранее поздравляем всех с этим праздником, с праздником Победы. А сейчас у нас есть звонок из Москвы от Елены. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тут все время слушал, к сожалению, не с самого начала, но очень интересно, вас гость представляет журнал, я прям загорелась. Немедленно бежать его читать, но я сразу представился, не знаю, дошло ли это до вас, я пенсионерка. Значит, я задам вопрос, но если можно, потом не отключите, я хотела бы немножко о том, что я услышала о журнале. Значит, продается ли этот журнал? А если сколько примерно он стоит, один номер, периодичность, и в какие общедоступные библиотеки он поступает?
Николай Андреевич.
Практический вопрос, да? Конечно, тираж нашего журнала небольшой. На этот журнал можно подписаться или можно его купить, обратившись в Центр русского фольклора, который этот, да, журнал и издает. В год выходит 4 номера.
А сейчас я предлагаю вернуться к вопросам Тамары Леленковой. Да. Первый был такой: какими свойствами должны обладать явления культуры, чтобы их можно было отнести к фольклорному кругу?
Да. Непростой, конечно, вопрос. Вы знаете, вот в начале этого года был первый конгресс фольклористов. Вообще это большая удача, что Центру русского фольклора удалось консолидировать силы, значит, научные силы, которые у нас в стране существуют, и это произошло во время конгресса. И вот мы к этому конгрессу в журнале под рубрикой «Что такое фольклор?» напечатали, значит, краткие очень такие интервью с ведущими специалистами фольклористами.
Вот если суммировать эти определения, да, как бы вы определили, что такое фольклор?
Понимаете, я могу определить не столько как фольклорист, сколько как культуролог. Мне кажется, и я тоже выступил с этой точки зрения в своем журнале, Значит, мне кажется, что под фольклором, а точнее, мне кажется, здесь использовать понятие традиционной культуры, надо понимать определенную фазу в истории человечества, определенную фазу. Когда-то эта фаза была исчерпывающей для культуры. Это и было культурой, и никакой другой культуры больше не было.
Устное творчество.
Нет, это чисто фольклористическое определение. Потому что, ну что значит устное творчество? Ведь есть изобразительная сфера, музыкальная сфера, есть хореографическая сфера, народный танец. Там много компонентов, много элементов. А вот эта фаза, она как бы окаменела, она очень консервативна. Это определенная ценностная система, которая, она не исчезла с формированием более современных уровней культуры, и она продолжает воздействовать на человека, и на общество, и на социум. Но она просто как бы отодвинута, она не является определяющей.
Николай Андреевич, большое вам спасибо. Время нашей передачи подошло к концу. В гостях у программы «Читаем журналы» был Николай Хренов, главный редактор журнала «Традиционная культура».
Ну, а мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Норман де Леклерк сидел дома с младшими внуками, когда по телевизору показывали фильм «Спасение рядового Райана». Помните, это про высадку десанта союзников в Нормандии, июнь 1944 года. Райана играет Мэтт Дэмон, который по возрасту мог быть и сыном, и внуком Нормана. Моя часть высадилась в Нормандии через 12 дней после первой волны десанта. Внуки меня спрашивают: «Дед, а ты знал рядового Райана?» «Нет», — отвечаю, — «не знал». Они говорят: «Тогда чего ж ты ревешь?» Я плакал весь фильм. А внуки шумели, как вот эти ребятишки, которые носятся сейчас мимо нас. Мы встретились с Норманом в школе городка Люцерн, куда он после уроков заехал за внучкой. Знают ли о Второй мировой войне эти дети?
I don't think so. Why? The attitude they've got.
Нет, не знают. У них совсем другое отношение к жизни. Я выступаю в школах, говорю с ними. Это страшные материалисты. Хотят иметь большую машину и большой дом. Они еще не поняли, что в конечном счете все это ничего не стоит. Я уже не помню ни военной, ни гражданской профессии рядового Райана, а Норман де Леклерк воевал танкистом, а работал строителем. Когда после школы нанимался на работу, бригадир сказал, что у него еще не было плотников с дворянской фамилией. «А я не знаю, — говорит Норман, — кто были мои прадеды, дворяне или нет. Слышал от родителей, что 100 с лишним лет назад они приехали из Франции. Именно там, в 1944 году, начинал войну рядовой Норман Леклерк. Ему было 20 лет. Я прошел от Нормандии до города Пильзень, где чехи пиво варят. Ни одного ранения. Повезло. Хотя в нашем танковом батальоне люди гибли как мухи. Где-то под Мюнхеном немцы устроили нам засаду и сожгли 6 танков. Мой друг Джек был в одном из них. Норман, а что вы думаете о войне в Ираке? Я думаю, в этой войне не было необходимости. Мы не можем наводить порядок по всему миру. Вот недавно демонстранты в Нью-Йорке требовали вывести разом все наши войска. Но это тоже нельзя. Уж если мы залезли в Ирак, надо довести дело до конца. Хотя я, может, до этого и не доживу. Какой для вас самый памятный момент войны? Я был в Чехословакии и играл там с местными ребятами в футбол. 1945 год, середина мая, жара, мы разделись до трусов, будто никакой войны и не было. Потом чехи позвали меня на свадьбу. Норман Леклерк встречался и с русскими. До начала Холодной войны оставалось несколько лет, и будущие враги все еще были союзниками. В Берлине русские шли оттуда, а мы отсюда. У них было ужасное курево, а водка хорошая. Я напился до поросячьего визга. Нет, я русского не знаю. Как общались? А просто ты видишь, как человек тебе улыбается. Отличные ребята, я за это ручаюсь. Песня про другого поклонника России, точнее, про поклонницу. Она считает, что нет места красивее Сибири и мечтает там побывать. Поет Кейт Джейкобс «Моя Сибирь». В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще одна встреча в школе штата Нью-Йорк, на этот раз в городе Саратога-Спрингс. На днях в огромном концертном зале учреждения, которое называется «Школа Кленовой улицы», отмечали 50 лет местного объединения певцов в стиле «барбершоп». Барбер – это парикмахер, и, судя по названию, можно подумать, что тут самодеятельность парикмахеров. Рассказывает один из певцов Майкл Гриффин. Золотой век песни в стиле барберинг – это с 1870-х годов до 1920-х. Тогда в парикмахерской можно было не только подстричься и побриться, но сыграть в бильярд или в домино, принять душ, потому что тогда в домах его еще не было. Люди заходили в парикмахерскую почти каждый день, просто поболтать, обменяться новостями. Радио тогда тоже не было. Парикмахерская была этаким мужским клубом. Женщины туда не ходили. Там и возник стиль пения «барбершоп». С самого начала среди певцов были люди самых разных профессий. Я психотерапевт, вот тот бородатый господин, адвокат, а этот автомеханик. В начале века в нашем городе Саратога-Спрингс было всего 12,5 тысяч жителей и 27 парикмахерских. Сейчас их всего 3, хотя население вдвое больше. Энциклопедии утверждают, что пение в стиле барбершоп зародилось в Англии, но мои собеседники убеждены, что это чисто американское изобретение, как джаз и госпел. А что стало с теми старинными парикмахерскими? Когда Америка вступила в Первую мировую войну, основатель фирмы «Жилет» изобрел безопасную бритву. Он бесплатно раздавал каждому солдату набор для бритья. И за время войны мужчины научились бриться сами. Это куда дешевле. Так что после войны мало кто нуждался в парикмахерской для бритья. Но жанр парикмахерского пения, барбершоп, остался и процветает. Текст песен нетороплив, наивен и старомоден, как чопорный фрак и галстук-бабочка на исполнителях. Как та Америка, которая давно канула в прошлое. Наши ребята — это певцы акапелла. Тут нужен очень богатый голос. В наш квартет никогда бы не взяли Фрэнка Синатру. У нас бы он не потянул. Я вообще не считаю его хорошим певцом.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Что обрела Россия с победой? В чем она боится признаться себе самой? Почему говорят, что выиграл войну Советский Союз, а победила Германия? Правы ли поляки и прибалтийцы в своих претензиях, которые они предъявляют России? О больших и малых мифах в России, Польше, Франции, Чехии говорят историки, журналисты, политики. Ведет программу Иван Толстой. Первый выход в эфир 7 мая в 16 часов 7 минут. Повтор в час ночи с воскресенья на понедельник. Слушайте Радио Свобода.
В городе Бийске остаются потопленными 1350 домов.
Бомба взорвалась рядом с военными казармами, когда по дороге проезжал школьный автобус.
Идеальной любви между правительством и парламентом ни в одном государстве нет.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из шестерых обвиняемых, представших перед судом, не признался о виновном в похищении знаменитых полотен Эдварда Мунка.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805. 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио Свобода.